Дольше всего, порядка 8 месяцев, оставался он на корабле, курсирующем между Перронволком и Армитаром. Словно сны не могли отыскать его в море, но уж когда нашли, его не могли разбудить 3 дня. Трое суток он спал, попеременно плача и крича, погруженный в кошмары некончающейся битвы, где порой он был мужчиной, порой женщиной, порой молодым, порой старым, сражался с людьми и против людей, бродил по колени в крови, истекая ею из сотен ран. Но чаще всего ему снилось, будто он демон. Очнулся он в тот раз в малом храме Великой Матери под Венхлором. Капитан высадил его на сушу, не заплативший за последний месяц службы, и исчез в море. И он его понимал. Моряки — люди суеверные, обреченные на милость и немилость близнецов морей. Им нет нужды держать на борту безумца, орущего сквозь сон на никому неизвестных языках. То, что он говорит на неведомых диалектах, хотя во имя издевательской улыбки Клех во сне он понимал каждое слово, он впервые узнал именно в этом храме. Жрецы были людьми-учеными, знали много наречий и говоров, как миссионеры обращали людей из северо-западных пределов континента в веру Баэльт-Матран и в систему имперского пантеона. Мик-хан никогда не покорял эту часть мира военной силой, хотя в торговом, культурном и религиозном плане управлялся с нею довольно неплохо, а миссионеры, важнейшие богини империи, были воистину хорошо образованы. Но даже они не могли опознать, на каких языках он кричал. Не могли даже сказать, каким диалектам те языки подобны. Но они позволили ему остаться, а когда он очухался, поскольку сны держались подальше от храма, не стали выбрасывать его за порог. 4 месяца он несколько раз на дню бил в колокол на башне, подметал дорожки, носил воду из колодца, помогал на кухне. Они дали ему храмовые одежды, позволили отпустить волосы. Никто на свете не узнал бы в нем того молокососа, который 5 годами ранее покинул в ночи Понкила. Казалось, что он наконец-то обрел покой. Только вот храм оказался истинной тюрьмой. Он тогда странствовал побережьем только 2-й год, и ему казалось, что нет ничего худшего, чем провести остаток жизни за стенами. Повседневный ритм давил на него, вместо того, чтобы приносить облегчение, ввергал его в бешенство. Наконец, однажды ночью он сбежал, никого не будя, и отправился на север. Работал, где придется, если было нужно, воровал и обманывал, но старался поступать так, лишь когда не оставалось иного способа набить брюхо. Во время кражи всегда существовал риск, что его схватят и поместят на несколько месяцев в тюрьму, вместе с кошмарами, что могли бы тогда до него добраться. Так что он предпочитал наниматься работником за миску каши. Позже он открыл, что умение читать, писать и вести расчеты, а выучить сие в свое время заставил его Цитрон, имеет в провинции значение большее, чем в городе. Скрибов и сельских писарчуков там было днем с огнем не найти. Он быстро понял, что соответствующая одежда и внешний вид, черный кафтан с красными манжетами и воротником, как и измазанные чернилами пальцы, дают ему работу быстрее, чем расспросы хозяев о возможности нарубить дрова взамен на краюху хлеба. Уходя, империя забрала с собой большую часть урядников, и многие дела не удавалось обстряпать по-быстрому. Странствуя по городам и весям, он составлял договоры на условия продажи, брачные контракты, писал обращения в суды, вел книги рождений и смертей, если таковые имелись в окрестностях. 3 раза он оставался на более долгое время и пытал силы, обучая сельских детишек. Однако сны всегда догоняли его. Лишь однажды он попытался искать помощи. По совету местных отправился к знахарке, специалистке по заговариванию кошмаров. Та лишь прикоснулась к нему и сразу вышла, приказав ему оставаться в доме и ждать. Если бы он тогда не выглянул в оконце... Она вернулась с компанией селян, а он, притаившись на опушке леса, смотрел, как те молча забивают двери и окна снаружи и поджигают дом. Если сельская ведьма предпочла потерять накопленное за всю жизнь, только чтобы убить его, то что сделали бы жрецы или чародеи? Человек, к которому прикоснулся демон, пусть бы только и через мимолетную реальность снов, никогда не найдет покоя. Поэтому он странствовал с места на место, от села к селу. А сны приходили все быстрее, все меньше ночей он мог провести без кровавых видений и привкуса железа во рту, что им непременно сопутствовал. Последние 1.5 года он считал себя везунчиком, если выдавались 3 спокойных ночи подряд. Нынче кошмары усилились. Прошлые 2 месяца он видел их раз за разом, и без разницы, насколько он удалился от места, где они настигли его в последний раз. Когда вчера вечером он оказался в Понке-Ла, преодолев до того за 3 дня под 1000 миль, сперва повозка, а потом и барка, идущие вниз по течению Эль-Харана, сон добрался до него почти сразу же. Не оставалось куда бежать. Видения эти начались здесь, в месте, где палаш молодого барона разрубил ему плечо. Тогда они взорвались в нем кровавой яростью, и благодаря этому он победил в поединке урожденного рубаку. Он, который до того момента и настоящий-то меч в руках не держал. В порту бились кинжалами и палками. Демон тогда спас ему жизнь, но для кого-то, воспитанного на улице, не существовало дармовых услуг. Тварь из-за мрака сделала это, поскольку вор наверняка был единственной его связью с миром, и погибни он, демон не сумел бы уже вернуться. Как Альцин стал одержимым им? Соблазнила ли демона душа, готовящаяся покинуть тяжелораненное тело? Запах крови? Этого Альцин не знал, его она не касалась, поскольку давно уж он решил, что если есть хотя бы шанс избавиться от навещающего его существа, он сделает это, пусть бы пришлось вырвать себе половину души. Если в мире был некто, кому он мог хоть немного доверять, кто мог бы ему помочь, что жил он именно здесь, в Понке-Ла. Конечно, оставался шанс, что когда сей некто поймет, что с ним происходит, то поступит ровно так же, как сельская ведьма. Подожжет крышу у него над головой. А цитроны Зорстана имели куда больше возможностей, чем просто привести банду селян. Потому что зерно доверия должно быть воистину зерном, ведь люди, которые слишком доверяют другим, кончают кормом для рыб. Он поднялся, умыл лицо и оделся, как странствующий писец, после чего почесался в бороде, которую отрастил уже немалое время назад, и решил, что еще немного поносит ее. Она добавляла ему возраста, и хотя вероятность, что кто-то станет ждать его возвращения, оставалась мизерной, лихо было лучше не будить. Граф Терлех не обрадовался бы появлению вора в городе, а вот несколько персон наверняка осчастливило бы известие, что Альцин вернулся и больше не пользуется защитой Цитрона. Немало ножей жаждали воткнуться ему в спину.
«Ну вот, пожалуйста», — усмехнулся он.
«Ты едва поставил ногу на улице города, а уже думать начал как член воровской гильдии, имея глаза на затылке, один нож носи на виду, а 2 хорошо спрятанными». Становись спиной к стене, не пей ничего, чего не попробовал твой хозяин. Никому не доверяй, ни во что не верь, всегда имей как минимум 2 дорог к отступлению. Приветствуем в Понке-Ла, на величайшем городе западного побережья. Он потянулся к кошелю и пересчитал остатки серебра. Нанять отдельную комнату, пусть даже коморку на чердаке, стоило немало. Однако было это лучше, чем пробуждать соседей криками и бормотанием на неизвестных языках. Кто-нибудь в конце концов заинтересовался бы им и прислал сюда жрецов или чародеев. Денег должно было хватить на несколько дней, потом ему придется либо найти работу, либо начать воровать. То есть, тоже найти работу. Он зашел в главный зал корчмы. Шум, гам, десятки людей разных профессий, запах пива и капусты, приготавливаемые с маленькими колбасками, фирменное блюдо лужника. И все обустраивают свои дела, дожидаясь, пока корчмарки принесут им то и другое. Дня через 3 такой диеты люди переезжают в другой квартал или возвращаются, откуда пришли. Он съел, выпил, отказался от добавки, заплатил и вышел. Лужник получил свое название из-за скверной канализации, собственно, из-за ее отсутствия, поскольку он никогда не был настоящим районом. Возник как пригород, несколько противу планов мейканских инженеров, но когда оказалось, что город притягивает массу народа из провинции и что нужно их где-нибудь размещать, возник район, чуть ли не целиком состоящий из кабаков, постоялых дворов и сараев, переделанных на ночлежки за медяк, где кормили капустой с колбасками и не спрашивали, кто ты и откуда. Во времена империи, говаривали, возникали планы провести сюда канализацию, воду и превратить Бан-Леар во что-то большее, чем потенциальный рассадник болезней, но временность всех здешних построек и постоянное отсутствие денег всегда откладывали это дело на потом. И хотя город в конце концов протянул руки стен и прижал район к груди, его продолжали воспринимать скорее как нарост, чем как собственное детище. Но, несмотря на это, Альцин мог считать, что уже находится в Понке-Ла. Он двинулся в сторону порта и тогда заметил их. «Городская стража. Ничего странного в таком месте, как и тот факт, что стражников было шестеро вместо обычных трех. Лужник никогда не был спокойным районом, а порой здесь случались волнения среди бедноты. Альцин взглянул бы на них равнодушно и пошел бы дальше, когда бы не предводительствовали ими две персоны, что выделялись подле остальных, как породистые волкодавы рядом с городскими дворнягами. У обоих высокие до колен сапоги, черные штаны, черные рубахи и наброшенные сверху кожаные жилеты, окрашенные в глубокий коричневый цвет.